в Криму 13:00. Кримське питання.
Как проходит курортный сезон в Крыму в 2021 году? Как противоэпидемиологические меры сказались на выборе туристов? И как наплыв туристов и поднятие цен на размещение скажется на привлекательности Крыма в следующем сезоне? И как цены на размещение в отелях-пансионатах повлияют на цены на недвижимость? Все это обсудим в программе «Крымский вопрос» в ближайшие минуты. Приветствую, с вами Александр Янковский, вы слушаете радио «Крым Реалии» на 648 АМ. Также можете слушать нас на 105.9 FM на территории Северного Крыма. Ну и, конечно, мы доступны в интернете на сайте «Крым Реалии», а также на Facebook и YouTube-страницах «Крым Реалии». Ну и, конечно, звоните к нам в прямой эфир по телефону 8 800 10 06 926, если вы будете набирать этот номер телефона из Крыма. Если с материка, то для вас другой номер 044 490 2905. Звоните к нам в прямой эфир с понедельника по пятницу, в 8 часов утра, в час дня и в 6 часов вечера. В остальное время оставляйте ваши сообщения на нашем автоответчике 8 800 1006 926.
В принципе, емкость наших...
Продолжаем программу. Значит, о чем мы сегодня будем говорить в программе «Крымский вопрос». В Крыму за 7 месяцев 2021 года отдохнуло 5 миллионов 67 тысяч туристов. И это на 27% больше, чем за аналогичный период 2019 года, сообщает подконтрольной России глава Крыма Сергей Аксенов. Также Сергей Аксенов утверждает, что 60% туристов прибыли в Крым из соседней России по мосту через Керченский пролив на автомобилях и автобусах. 32% воспользовались самолетами, и всего 8% приехали в Крым железнодорожным транспортом. Также Сергей Аксенов уточнил, что за два летних месяца полуостров посетило свыше 3 миллионов туристов. И это в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 13% даже больше уровня 2019 года. Еще Сергей Аксенов озвучил информацию российской налоговой службы, согласно которой за полгода прямые налоговые поступления в бюджет от туристической отрасли составили свыше 2 миллиарда рублей, что на 54% больше суммы, поступившей за аналогичный период 2020 года. Сейчас на полуострове работает более 1000 отелей и санаториев общей вместимостью около 155 тысяч мест. Средняя загрузка работающих средств размещения превысила 82%, а в 2019 году объекты в среднем, объекты размещения имеется в виду, в этот период были загружены на 76%. Ранее Министерство курортов Кубани, соседней России, сообщило, что курорты Краснодарского края с начала 2021 года посетило 7 миллионов человек. Власти Краснодарского края прогнозировали, что в течение этого лета регион планирует принять около 8 миллионов туристов, при этом только в Сочи ожидают около 6,5 миллионов отдыхающих. Всего по итогам 2021 года турпоток Краснодарский край должен составить 16-18 миллионов человек. Почему мы сегодня вот берем эти данные не только по Крыму, но и по Краснодарскому краю соседней России? Потому что это связано. Почему? Объясню чуть позже. Потому что на поток туристов из соседней России реагирует и рынок посуточной аренды квартир. 19 июля российские медиа распространили информацию, что в курортных городах Крыма аренда жилья подорожала на 20%. Имеется в виду посуточная аренда жилья. В июле по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наиболее подорожало жилье в Евпатории, Алупке и Феодосии, сообщили эксперты сайта Авито. Средняя цена посуточной аренды квартир в июле 2021 года по сравнению с июлем 2020 года, например, в Евпатории выросла на четверть, до 2,5 тысяч рублей в сутки. В Алупке жилье подорожало на 20%, в Феодосии на 15%. А вот в Алуште и Герчи цены выросли не так заметно. Средняя цена аренды квартиры в Алуште увеличилась на 8% и составила 2700 рублей в сутки. В Ялте, по данным аналитиков Авито, средняя арендная ставка не изменилась и по-прежнему составляет около 3000 рублей в сутки. В целом, далее дословная цитата, это Артем Кромочкин, руководитель направления краткосрочной аренды, аренды Авито недвижимость, сказал, что в целом туристы интересуются жильем во всех популярных курортных городах Крыма, но чаще всего в Евпатории. Там по сравнению с июлем 2020 года спрос на посуточную аренду жилья вырос на 4%. Также спрос вырос в Керчи на 24%, сказал Артем Кромочкин. В августе тенденция на повышение стоимости проживания на крымских курортах продолжилась. По данным руководителя руководителя направления краткосрочной аренды объекта недвижимости Артема Кромочкина, цена на посуточную аренду квартир в Крыму оказалась выше, чем на курортах соседней России. По данным Авито недвижимость, на начало августа 2021 года средняя стоимость посуточной аренды квартиры в Краснодарском крае находится на уровне 2500 рублей, в Крыму это уже 2700 рублей. Почему так происходит? Почему в Крыму отдых стал, на это жалуются многие россияне, отдых в аннексированном Крыму стал для них дороже, чем отдых в российском Сочи? Дело в том, что из-за новых условий заселения в отеле Краснодарского края туристы из России массово поменяли планы и поехали отдыхать на другие направления. Одним из них стал Крым, отмечают эксперты Ассоциации туроператоров России АТУР. Дело в том, что на Кубани с 1 августа вступили новые правила размещения в отелях, согласно которым туристы при заселении обязаны предоставить сертификат о вакцинации или взять на себя обязательство сделать прививку от COVID-19. И вот все это отпугнуло от курортов Краснодарского края большинство россиян. И уже сейчас специалисты прогнозируют недозагрузку в отелях Кубани и падение спроса на бронирование объектов размещения в августе ниже 50%. Однако, по словам президента Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексея Волкова, несмотря на то, что туристический поток сместился в сторону Крыма, стоимость номеров в элитных отелях полуострова вряд ли уже вырастет. Во-первых, потому что вплоть до октября звездочный так называемый сегмент забронирован на 100%. Во-вторых, стоимость размещения в таких гостиницах изначально была завышена. Другими словами, цены уже уперлись в потолок. Это рассказал Алексей Волков севастопольскому изданию «Форпост». Ну, а тем временем объемы продаж туров на курорты Краснодарского края в августе-сентябре текущего года упали в 5 и более раз. Такие данные озвучила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе. По ее словам, причиной стали беспрецедентные ограничения для российских туристов, которые на Кубани строже, чем для въезда в зарубежные страны. Некоторые отели, по данным госпожи Ломидзе, вообще закрываются и переселяют туристов в другие объекты, а некоторые снижают цены. В итоге стоимость размещения на курортах Краснодарского края в среднем снизилось на 10-20%, но и это не помогает новым продажам. Итак, значит, эти вещи на самом деле связаны, да, то, что вот закрылся, обведены более строгие ограничения в Краснодарском крае соседней России, нежели при размещении тех же самых туристов в крымских отелях, пансионатах и других средствах размещения, и поэтому, вот, например, турпоток в Ялту восстановился почти на 100%, свободных мест в объектах размещения на начало августа уже практически нет, сообщила руководитель Ассоциации малых отелей Крыма Наталья Стамбульникова. Стоимость номера в отелях и гостевых домах Ялты в зависимости от локации сегодня стартует от 4000 рублей в сутки, в прибрежных поселках от 2500-3000 рублей, цитирует Стамбульникову «Комсомольская правда. Крым». Некоторого снижения турпотока, по прогнозам эксперта, следует ожидать лишь к концу августа, когда полуостров начнут покидать семьи с детьми школьного возраста. Обычно к концу августа загрузка падает до 90%. Может быть, 85% в зависимости от района, рассказала Наталья Стамбульникова. Итак, получается, значит, если мы проанализируем эти данные, просто внимательно прочитаем, то получится, что в Крым, если мы поверим этим данным, в 2021 году приехало туристов больше, чем в 2019 году. Но, значит, дело в том, что вот эти миллионные туристические потоки на Крымский полуостров могут создать трудности для транспортной инфраструктуры полуострова, и не только транспортной инфраструктуры полуострова, и негативно сказаться на природе Крыма. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал доцент кафедры туризма Таврической академии КФУ имени Вернадского Игорь Вахрушев. По мнению специалиста, большая нагрузка ложится на дорожную сеть Крыма. Частично ситуация облегчает трассы Таврида, однако проблемными остаются маленькие дороги в самих курортных поселках или на подъездах к ним. Кстати, об этом Игорь Вахрушев говорил не только вот в июле и в августе, но еще и в марте 2021 года. Давайте послушаем.
В принципе, емкость наших туристических ресурсов, а именно природных ресурсов, она вполне может такой объем туристов принять. Тут другой вопрос касательно не природных ресурсов, а вот антропогенных. Те ресурсы, которые создаются человеком, или как мы их принято называть, у нас инфраструктура, о которой очень часто говорят. Инфраструктурные вопросы стоят до сих пор очень остро. Это и города нашего Южнобережья, это и инфраструктура объектов экскурсионного показа. Классический пример – это парковки экскурсионного транспорта. У нас большие автобусы экскурсионные, а в таких известных местах, как тоже «Ласточкино гнездо», да, как символ Крыма, или там Ливадийский дворец. Эти парковки ограничены, нужно как-то расширять и так далее. То есть мест подвести туристов нет, это первое, да. Вторые моменты, вся эта нагрузка накладывает повышение требований к коммуникационным возможностям, да, это водоснабжение, о котором мы говорим, это электрификация, это водоотведение. Те же курортные города сейчас пользуются инфраструктурой, по большей части, особенно водоотведение 70-х годов и нагрузка 70-х годов, по сути, которая уже давно переросла эти показатели.
Это сказал Игорь Вахрушев. Кстати, то, что приехало в этом году больше российских туристов, ну вот по официальным данным, чем даже в 2019 году, на самом деле имеет и обратную сторону. Вот по меньшей мере половина туристов в этом году посещает Крым летом не по собственной воле, а в связи с эпидемиологической обстановкой в мире и введенными ограничениями. И поэтому есть много недовольных. Это не мои слова. Среди самых недовольных туристы из Москвы и Санкт-Петербурга такими стали промежуточные результаты социологического опроса, который проводят студенты Севастопольского филиала университета имени Плеханова в рамках летней научной школы. Ими поделился ее руководитель, доктор экономических наук Дмитрий Нехайчук. Исследование показывает, что половина респондентов ограничилась Крымским побережьем именно в связи со сложившейся ситуацией. При этом далеко не все остаются недовольными после того, как успеют познакомиться с Крымом ближе. Но, значит, они опрашивают в аэропортах, на ЖД-вокзалах и автовокзалах, спрашивают, почему вы приехали в Крым и чего ожидаете от отдыха, берут контакты у людей и затем обзванивают и уточняют, насколько их ожидания оправдались. В принципе, мы думали, что недовольства будет больше, но люди рады солнцу, морю, пляжу, сказал Нехайчук. И он отметил, что большинство негативных отзывов туристов в Крыму связано с ценами, в том числе с их динамикой изменений в гостиничной сфере. Также недовольство россиян вызывает отсутствие в Крыму и Севастополе крупных торговых сетей, действующих в России, а также развитой банковской инфраструктуры и привычных мобильных операторов связи. Вот такие есть недовольства. Ну, кстати, еще в 2018 году российский блогер Илья Варламов говорил, что у российских туристов отношение Крыма, по крайней мере, две претензии – это цены и уровень сервиса. Давайте послушаем господина Варламова.
В Крыму нет сервиса. Я думаю, вы это знали, не сюрприз, но все-таки смутные сомнения терзают душу туриста, который рискнул провести свои честно выстраданные там 2 недели отпуска. Забудьте все, что вы думаете о том, каким должен быть сервис, потому что в Крыму вам вполне могут принести какую-нибудь холодную, невкусную еду, а когда вы начнете высказывать претензии, попросите ее там поменять, на вас посмотрят, как на какой-то охреневшего зажравшегося мажора, который к ним приехал. Вас могут не встретить в отеле, не помочь вам сумками в дорогом, хорошем отеле, в котором вы платите там 10 тысяч рублей в сутки. Вам не будут улыбаться, официанты будут делать вид, что они какие-то вам одолжения такое делают. Ну, так вот приперся ты, ладно, так и быть, мы тебя как-нибудь обслужим. В Крыму нет ничего, к чему вы привыкли на других курортах. Здесь не будет нормальных служб такси, не будет проката с адекватными ценами, нет нормального общественного транспорта, практически отсутствуют нормальные отели, повсюду царит какая-то вот эта вот анархия, бардак. Каждый пытается урвать кусок пожирнее, вот этот короткий сезон, везде какая-то кустарщина, на всех уровнях.
Ну и также господин Варламов не только сервис и отсутствие туристической инфраструктуры говорил, вызывает недовольство. Также пляжи не понравились, грязь, транспорт, связь и санкции, кстати. Вот он говорит, что дословно, конечно, санкции могут вас веселить, но на Крым они оказывают крайне негативное влияние. Ни одна нормальная компания в Крыму теперь не работает. Это значит, что в Крыму нет и не будет ни одного международного сетевого отеля, который держит марку и может предоставить хороший сервис. В той же Алуште был Редисон, но он сменил название. Сохранит ли он стандарты качества, посмотрим. Опять же, из-за санкций в Крыму нет привычного вам общепита. Те же «Макдональдсы» закрыли. Здесь нет нормальных компаний по прокату автомобилей и так далее. Все это крайне негативно сказывается на туризме. Нет нормальных компаний, нет конкуренции, нет сервиса, нет адекватных цен и так далее, сказал российский блогер Илья Варламов. Но почему низкий уровень сервиса и высокий уровень цен? На самом деле в Крыму знают ответ на этот вопрос. Во всяком случае, этот ответ на этот вопрос знает доцент кафедры туризма Таврической академии КФУ имени Вернадского Игорь Вахрушев. Давайте послушаем.
Крупные международные туроператоры, они не зашли в Крым. Единственное, кто пожертвовал собой санкциями, это Библиоглобус. Это крупный туристический российский оператор, который классический оператор, и он дает так называемый демонстрационный эффект. Он зашел в Крым и показывает, как нужно работать. да, а другие различные, тот же Тестур, там, да, Пегас и так далее, они побоялись санкций, они не зашли в Крым. То есть приход в Крым крупных туристических операторов автоматически поднимет сервис и отдельных мелких наших туристических фирм. Они просто начнут равняться на этот уровень. То есть они своим примером будут показывать. Да, это первое. Второе, это средства размещения. У нас, опять же, из-за санкций нет международных сетей. Да, таких как Хилтон, там Редисон и так далее, да. Да, которые опять же своим демонстрационным эффектом показывают уровень обслуживания. Да, и отдельные даже гостевые дома, небольшие на 15-20 номеров, начинают равняться.
Это сказал Игорь Вахрушев, доцент кафедры туризма Таврической академии КФУ. В этом году, ну, практически все туристы, приехавшие в Крым, отмечают повышение цен. Например, путешественница из России посетила пляж Лазурный берег, который называется самым дорогим, роскошным на территории Евпатории. Она поделилась своими впечатлениями в канале для платформы Яндекс.Дзен. Ощущения, далее цитата дословно, как будто отдыхающие здесь нужны лишь для того, чтобы выжать из них по максимуму денег, объяснила путешественница. По прибытии возмутила оплата входа на пляж по 40 рублей с человека. Туристка отметила, что на эти деньги можно было купить сок или кофе. При этом на территории самого пляжа цена на напитки начинается с 200 рублей за небольшой стаканчик. При этом на других пляжах эти напитки можно купить в среднем за 80 рублей. А также возмутила стоимость 10 минут катания на гидроцикле, которая составляет 3 500 рублей. Ну, попробуем разобраться, действительно ли приехало в этом году так много туристов, как рапортуют чиновники. И если приехало, как это скажется вообще на развитии туристического бизнеса, а может быть и на развитии всего, на состоянии экономики всего Крыма. Начнем мы нашу беседу сегодня с Александром Бурдоновым, председателем общественной организации по защите прав потребителей «Курортный Крым» и председателем общественной организации «Содействие устойчивому развитию туризма Крыма», создателем портала курортэксперт.ком. Александр, приветствую вас.
Да, спасибо. Такое представили хорошо. Занимаемся 30 лет туризмом.
Скажите, вот по вашим оценкам, может быть, вы делали исследование в этом году, действительно ли такое количество, вот количество туристов в этом году, оно превышает показатели 2019 года?
Ну, смотрите, мы вопросы оценки количества туристов, опять же, с 95 года ежегодно занимались. Я рассчитывал там, ну, есть разные методы расчета, включая те, которые преподавали мне на семинаре семейно-туристической организации сертификат о статистике туризма, которая у меня есть с 95 года. А вот, то есть мировые методики мне известны. И кроме того, как бы есть несколько методик, и по косвенным данным это касается и по потреблению, и по статистике, которую по загрузке дают, а параллельно по анкетам мы узнаем, сколько человек пропорционально разместилось в больших объектах, так называемых коллективных средствах, которые зависят, если а турист отвечает, сколько процентов он был в частном секторе, там все это перемножается. По турпотоку можем смотреть. Есть турпоток, а есть структура турпотока, которую тоже мы исследовали, которая показывает там 0,5% туристов летом, условно говоря, до 50-60 тысяч туристов в сутки. Пик сезона было, по крайней мере, до 2014 года. Вот сейчас вот данные эти аэропорта, пассажиропоток в сутки там и так далее. То есть, короче, выход на цифру 6, 7, 8 миллионов, это все, так сказать, по-моему, нереально, несерьезно. А вот на уровне 3,5-4, да, а больше значения, чем в прошлом году или нет. Ну, динамику изменений легко отслеживать по фокус-группам. Если достаточно прообщаться там 20-30 или там человек, ну просто на отдыхе официантов, таксистов в магазине, на рынке спрашивать, ну как в сезоне? Ну так типа всегда. А как уже не с прошлым годом? Хуже, лучше. Ну там лучше или хуже. На сколько процентов? Ну примерно там, по деньгам, по людям, ну или там по-разному. Людей больше, денег меньше. Денег больше.
Ну, хорошо, если сделать выводы.
Я про методики сказал, как считать можно. Даже обычный человек может в динамику, даже обычный человек совершенно, так сказать, неподготовленный, может легко выяснить просто вот по ходу дела на набережной или где-то общаясь, подспрашивая. Вот интересно, как вы. Легко. А вот фактическое количество, да, там сложнее считать, это нужно применять методы адекватные, несколько методов, потому что данные все равно результаты неточные, нужно перекрестные расчеты делать. Поэтому рост есть. Рост есть, несмотря на то, что открыли Турцию и прочее. По одной простой причине, что у нас в прошлом году июнь был выбит до июня, 1 июля все пошло. А в этом году как бы и нормально. Хотя был холодный июнь. Совсем холодный, весна холодная. Вот. Ну, я думаю, что небольшой.
Понятно, но это если сравнивать с 2020 годом, рост есть. А вот если сравнивать с 2019 годом, если мы берем там данные, которые были озвучены крымскими чиновниками, они говорят о том, что перекрыты уже показатели 2019 года.
Ну, они же не показывают расчеты, как они рассчитывают эти перекрытия данных. Говорить можно что угодно.
Понятно.
Они называют цифры. Ребята, а как вы их посчитали? Вот с какого потолка вы взяли, с этого или с этого, расскажите. Тогда как бы об этом можно говорить. А так они всегда говорят, все годы говорят, что у них там 5, 6, 8 миллионов и чего угодно.
Хорошо, тогда такой вопрос. Напомню, Александр Бурдонов с нами на связи, председатель общественной организации по защите прав потребителей курортный Крым и председатель общественной организации содействия устойчивому развитию туризма Крыма, создатель портала курортэксперт.ком. Александр, а вот такой показатель, как цена на размещение или цена на краткосрочную аренду квартир, может ли она быть показателем того, что там приехало больше или меньше туристов, или это показатель исключительно какой-то экономический, он что-то другое нам демонстрирует?
Ну, как минимум, показатель спроса точно показывает. Да? То есть, если пошла цена в рост, а вот четверки-пятерки отели там 1,7 коэффициент роста, да, был в этом году, они никак не с инфляцией связаны. Ну, а на обычной там трешки-дружки там на уровне 30%. Некоторые цены не меняли, есть такие. Ну, у кого там, да, в Дикброс. Поэтому однозначно это показатель, во-первых, спроса, а вот, а во-вторых, ну, опять же, есть рост платежеспособности, говорить сложно, туриста. А вот, соответственно, про рост сервиса, который подняли, и потому подняли цену, тоже сложно говорить, потому что, ну, понятно почему. А это процесс гораздо более медленный. А вот то, что резко рвануло, да, конечно, в первую очередь, потому что было до середины лета, до августа были закрыты все. Выезды за рубеж, деваться куда-то надо. В Сочи краснодарский губернатор напугал всех, что у них по приезде будут только все, значит, прививками, ПЦРами, ну и так далее, и так далее. А кто не будет, тому штрафы. Ну, как бы оно свою роль сыграло, поэтому это не показательный этот год, потому что много факторов, которые временные были, появились впервые, и дальше их не будет.
Ага.
Закрытая Турция и так далее.
Это на самом деле, да, интересно спрогнозировать, а что будет со следующим сезоном, или слишком много неизвестного для того, чтобы строить какие-то прогнозы?
Да нет, я скажу, что мы прогнозы начали строить после первых исследований в середине 90-х, а мы в 95-м мы начали по договору с Минкурортов, уже через год, два, три у нас выстроились алгоритмы прогнозирования, ну, скажем так, плюс-минус 10% на выходе. Многоватая погрешность, но при уточнении можно было плюс-минус 5%. А с точки зрения того, как оно идет, если исключить, ну, грубо говоря, неожиданные факторы исключать, а рассматривать общую динамику, скажем так, и тенденции, ну, как бы тренды, как говорят сейчас, да, а вот, то, я скажу, если ковид отступит, да, отступит, даже если будет открыта Турция, Египет и все остальные, ну, сезон будет хороший, лучше, чем, не хуже этого года, это точно. То есть, ну, я вам скажу реально, нормальный крымский сезон, вот нормальный, по данным нашего учета, значит, это конец, значит, 3,5-4 тысячи. Это уже нормальный сезон. Что касается 6 тысяч, а там тем более 8, как было при Союзе, так извините меня, это с октября по май люди, 100% загрузка во всех регионах Крыма.
Вы имеете в виду, наверное, не 3, извините, вы, наверное, имеете в виду не 3,5, не 4 тысячи, а 3,5-4 миллиона, да? А 8 миллионов,
да, как... 3,5-4 миллиона туристов в течение года, да. Это как бы нормальная такая цена, количество туристов адекватное. И Рополь. Дело в том, что Крым одномоментно может принять по емкости несколько мест. По официальным 150 тысяч сколько мест. Плюс 100 тысяч турист, где они размещались к сезону, то их там 80% 4/5 в частном секторе. Угу. То есть это плюс еще 600 тысяч.
Александр, а потом все это... Ага. Это понятно, это вы считаете количество туристов. А если говорить вот...
Это количество одномоментных туристов, которые могут находиться в Крыму на срок 10 дней, ну, они 10-12 отдыхают, да? Вот и умножаем, пожалуйста, на три раза это 20 стоит, один месяц. Значит, это 100% во всех регионах. Даже в частном секторе нигде местные эти, то есть в парках люди ночевали. Это было дело при Союзе. Стали пока собрать квартира. А вот, поэтому, ну, 2 месяца, это 4 миллиона есть, да, такого. И где вы такие сезоны видели? Ну, 80%, и то по ЮБК, да, а так, ну.
Угу. Так что вот так. А, понятно, но тогда еще такой вопрос. Вот многие туристы, которые приехали в этом году, жалуются на дороговизну. Да, на ваш взгляд, это как бы временное явление, или это, ну, опять-таки, это вот такая тенденция, которая уже, с которой придется жить и тем же самым туристам, ательерам и в следующем году?
Им приходилось жить это при царях, им приходилось жить это на этом при советах, им приходится жить сейчас, это всегда в Крыму так было. Дороговизна Крыма, это, скажем так, специфика. Ну, как бы это сказать, аренда за горы, море, солнце, климат, которая, значит, туриндустрия Крыма дополнительно, значит, снимает с туриста, скажем так.
Mm-hmm. Ну, интересно.
Да.
Хорошо, спасибо вам.
Начиная с царских времен Крым был, uh-huh. Ну что вы.
Александр Бурдонов, председатель общественной организации по защите прав потребителей курортный Крым и председатель общественной организации содействия устойчивому развитию туризма Крыма, был на телефонной связи со студией радио «Крым Реалии». Продолжим программу, продолжим говорить сегодня про Крым и его доступность для туристов через несколько секунд.
Крым Реалії. Вся інформація про Крим та для кримчан на нашому сайті. Підписуйся на Крим Реалії в соціальних мережах.
И продолжаем программу «Крымский вопрос». С вами Александр Янковский. Слушайте радио «Крым Реалии». Делать это можно на территории практически всего Крыма на частоте 648 АМ. В Крыму за 7 месяцев 2021 года отдохнули 5 миллионов 67 тысяч туристов. И это якобы на 27% больше, чем за аналогичный период 2019 года. Об этом сообщил на прошлой неделе подконтрольной России глава Крымской администрации Сергей Аксенов. Мы даже не пытаемся каким-то образом перепроверить. У нас нет возможности посчитать количество туристов, по большому счету это не столь и важно. Хотя, может быть, для тех людей, которые работают в этом бизнесе, для тех, кто привык планировать свой бизнес, для тех, кто привык, ну, кто живет этим, эти цифры, наверное, во всяком случае важны. Далее будем говорить с профессионалом в туристическом бизнесе Александром Лиевым, руководителем Ассоциации индустрии гостеприимства Украины и экс-министром курортов и туризма Автономной Республики Крым. Александр, приветствую вас.
Добрый день.
Александр, на ваш взгляд вообще, да, я понимаю, конечно, вот мы не пытаемся сейчас как бы установить и сказать там точное количество туристов, но тем не менее, если поверить вот этим данным, которые дают эти крымские чиновники подконтрольной России, то якобы в этом году туристов в Крым приехало уже даже больше, чем в 2019 году. Возможно ли такое?
Если вообще попытаться опустить... анализ цифр, да, как бы возьмем за X 19 и сейчас, да нет, вряд ли. Допандемический 19 год был, конечно, в этой ситуации значительно лучше. Это можно, ну, лучше имеется в виду для туристов из страны оккупанта. То есть для туристов из любых других стран Крым был практически закрыт. То для туристов из страны оккупанта Крым в 2019 году был лучше тем, что, во-первых, было чуть ниже цены, сейчас они выросли по сравнению с 2019 годом, во-вторых, был лучше информационный фон, потому что в тот период не было пандемии и больше людей путешествовало в целом вообще по России. Количество людей, путешествующих, покидающих свой дом, было гораздо больше. И объективно, что 20-е и 21-е годы, годы пандемии, они количество передвигающихся людей уменьшили. Это данные Всемирной организации по туризму. То есть это произошло во всех странах как, таких как Россия и другие азиатские страны, так и в европейских странах и странах американских континентов. Поэтому количество вряд ли могло бы вырасти. Кроме этого, в этом году были катаклизмы, которые останавливали прием туристов в самой главной такой курортной столице Крыма, в Ялте. Это же происходило и в Керчи, которая тоже является курортным городом.
Вы имеете в виду наводнения, да? Вот эти, да, паводковые.
Да, это две речки, которые вышли из берегов и наделали там беды. То это, конечно, тоже отразилось на том, что прямо в середине сезона несколько важнейших городов Крыма остановили прием туристов. Поэтому вряд ли это могло быть сыграть в рост в сравнении с 2019 годом, конечно же.
Угу. Александр, а такой вопрос. Вот вы, если отслеживаете цены на размещение в Крыму, по крайней мере, я слежу за сообщениями российских агентств, они говорят о том, что в Крыму растут цены на посуточную аренду, и на размещение там в санаториях, пансионатах, отелях и так далее. Если это так, то с чем это может быть связано?
Цены растут в первую очередь на составляющие, а именно вот на продукты питания, на оплату труда, потому что все дороже обходятся продукты, завозимые в Крым с российских регионов. То в России вообще как бы значительно дороже по продуктам питания, логистика, она увеличивает их цену. И это касается, это связано с тем, что сезон рваный, то есть по-прежнему летом пик и осень у них никак не пытаются даже осень, в принципе, загружать туристами, а вот летний пик, как бы, надо заработать максимально, чтобы потом 10 месяцев как-то сводить концы с концами.
Вот, кстати, вы, Александр, когда были министром курортов и туризма Автономной Республики Крым, вы старались изменить эти тенденции и сделать так, чтобы более-менее равномерно, да, была загрузка в течение всего года. А на ваш взгляд, почему тогда этого не делают те люди, которые сейчас назначены России курировать туристическую отрасль? Или делают, может быть?
Да нет, очень просто тут все. То есть, когда украинское правительство в Крыму реализовывало стратегию развития Крыма, у нас первым приоритетом номер один был туризм. На втором месте была аграрная политика, а именно орошаемое земледелие. На третьем месте был транзит через наши морские порты, международные порты. На четвертом месте это было развитие промышленности. Вот. И эти приоритеты сегодня, ни один из них не является основой для деятельности оккупационного правительства Аксенова. У них приоритет номер один – это обеспечение функционирования военных баз. И в этом вопросе они действительно преуспевают. И в реализации своего приоритета они, конечно, преуспевают. Поэтому у них просто это не является приоритетом, не является целью. В общем-то, это объяснимо, понятно. Вряд ли для того, чтобы развивать туризм, Путин захватывал Крым. Для того, чтобы развивать туризм, ему нужно было не трогать Крым. В Крыму россияне были и без того довольны и качеством, и ценами, и количество туристов каждый год росло на 200-300 тысяч, на самом деле росло.
И в том числе российский бизнес, да, заходил в туристические объекты, в туристические проекты до 2014 года, насколько я понимаю.
Да, не просто заходил, а заходил и привлекал под свой бизнес европейские деньги. То есть строили российский бизнес в Крыму, в том числе не только российский, и украинский строил, но российский бизнес в Крыму, интересно, что строили, беря кредиты в EBRD, в Европейском банке реконструкции и развития, в IFC, в Мировом банке и в других известных европейских институциях финансовых брали деньги по строительству в Крыму, им с удовольствием эти деньги давали. За последние 7 лет ни один крупный бизнес в Крым с инвестициями не зашел. Вспоминают постоянно здесь отель «Мрия», который построил российский Сбербанк. Он и называется «Мрия». Он начинал строиться при Украине. И я в 2012 году закладывал как раз вместе с представителями банка, представителями Грефа, закладывал стартап. Это был проект, который стартовал при Украине. А сейчас ни одного проекта инвестиционного за счет бизнес-денег в Крыму не реализовано до сих пор.
Кстати, я напомню нашим радиослушателям и зрителям, Александр Лиев с нами на связи, руководитель Ассоциации индустрии гостеприимства Украины, экс-министр курортов и туризма Автономной Республики Крым. А на ваш взгляд, вот после вот такого сезона этого 2021 года, окей, мы, допустим, предположим, мы примем на веру то, что сообщение вот крымских этих подконтрольных России чиновников о том, что больше приехало туристов и что повысились цены, ну, может быть, так вот сложилось, поскольку там Краснодарский край соседней России там ввел строгие ограничения, и больше туристов, может быть, приехало в Крым. И, может быть, больше привезли денег. На ваш взгляд, вот эти деньги, они каким-то образом скажутся на развитие туристического бизнеса в Крыму, на появление новых, например, отелей там 4 или, может быть, даже 5-звездочных? Почему спрашиваю? Потому что достаточно часто российские и не только, значит, просто не пользователи, не только туристы, но также представители туристического бизнеса, они жалуются, говорят, что вот в Крыму недостаточное количество так называемых звездных отелей. Так вот, а пойдут ли эти деньги на такое строительство?
Ну, во-первых, Александр, я помню, что ваша фантазия, она, конечно, намного творческая более, чем моя. Я не смогу порассуждать и принять на веру, что Крым принимает сейчас 5 миллионов туристов. Просто я в этой сфере понимаю. Вот, как вы, я знаю, что вы хорошо разбираетесь в автомобилях. Вот представьте себе, что есть автомобиль, который едет со скоростью 2000 км в час. Как вы думаете, будет ли там вас укачивать? Вы скажете, Лиев, ты совсем с ума сошел? Какие 2000 км в час? То вот так здесь я не могу этого представить. Это какая-то глупость. Невозможно технически. Да и не было столько... Нет рынка в России туристов, который бы составлял 5 миллионов желающих поехать в Крым. То есть даже в самые лучшие годы 1 200 000 россиян приезжало в Крым, когда Крым был дешевле в 2 раза, безопаснее в разы, и когда никаких проблем для пересечения границы, для там это была серая зона и так далее, приезжал 1 200 000. Ну, с чего бы сейчас появилось бы 5? Их раньше не было. Может, россиян бить перестали в Крыму, но их вроде раньше-то не обижали. Вот. А то не могу этого принять. Что касается звездных отелей, это не строительство. Их надо категоризировать. Категоризация отелей соответствует их стандартам. С этим в Крыму как бы эта проблема решается через самую главную задачу, через расширение рамок сезона. Потому что вести стандартный отельный бизнес в условиях трехмесячного курортного сезона будет просто, мягко говоря, невозможно. Это невозможно. Нормальный отельный бизнес – это 6 месяцев загрузки. От 6 месяцев начинается тогда уже нормальный отельный бизнес. 3 месяца этот бизнес нестандартный. Он имеет такую жесткую сезонность, и он в итоге не будет сводить концы с концами, если будет выполнять полностью стандарт отельного сервиса. Вот поэтому нужно было заниматься, почему и занимались расширением рамок сезона, как вы об этом справедливо вспомнили. Наша задача была, чтобы туристический сезон в Крыму начинался в апреле и заканчивался не раньше, чем в октябре. И нам удалось в 2013 году, собственно говоря, 1 000 000 дополнительных туристов, которые прибыли в Крым, и мы приняли в 2013 году 6 миллионов, это были люди, которые прибыли именно в начале активного сезона, и были потоки, которые были сентябрь-октябрь. И тогда количество звездных отелей которые прошли категоризацию в Крыму, стало значительно больше. То есть мы почти в два раза в 2013 году увеличили количество категоризированных объектов размещения. Это были объекты 3-4 звезд. Пятизвездочные отели в Крыму это была проблема стандарта. 5 звезд это для того, чтобы получить 5 звезд, нужно иметь рядом аэропорт. Аэропорт Симферополь от Ялты находится на расстоянии более чем 50 километров, и это не позволяет ялтинские отели категоризировать под 5 звезд. Угу. Вот в этом была проблема. То есть тут есть свое, ну, потому что 5 звезд это не обязательно лакшери, 5 звезд это соответствие стандарту, как и 4 и 3 звезды. Это размер номера, это количество персонала, это количество и качество сервисов, которые там должны быть. И все это имеет смысл при 6-месячной загрузке. Тогда это может рассматриваться как бизнес. При 3-месячной загрузке это не бизнес, а такое.
Александр, да, если позволите, еще интересует, конечно, может быть, нашим слушателям и зрителям будет интересно, но хорошо, а на материковой Украине, вот ну, на приморских курортах, может быть, в других курортах, а каким образом тогда сейчас решается этот вопрос для того, чтобы отели работали там не 2, не 3 месяца в году?
Вот я прям, вот меня сейчас поймали на дороге, я сейчас еду в Приазовье, которым занимаюсь уже 2 года, мы как бы пытаемся при помощи и украинского правительства, и проекта USAID, американский проект, помочь курорту Приазовья стать курортом прибыльным. И здесь эта задача решается через расширение рамок сезона при помощи оздоровительных программ, конференц-сервиса и активного отдыха. Также вот сейчас у нас снова появился компонент. Это культурно-познавательный туризм, который в Приазовье в этом году мы презентуем целый ряд интересных продуктов, которые можно будет потреблять именно в сентябре-октябре. И не морем единым, так сказать. Вот. Это позволяет, вот перечисленные мною темы, то есть еще раз скажу, это оздоровление. Оздоровление работает не только летом. Оно как раз лучше всего работает весной и осенью. На Приазовье есть такие соответствующие курорты, как Бердянск, там, Кирилловка, Ялта, Приазовская Ялта. Есть такой город Ялта. Ну, село, точнее, село. Это же Венсервис. Осенью, весной, в Киеве, или в Днепре, или в Харькове. Поэтому в Приазовье уже этой весной было много предложено продуктов, и целый ряд отелей, больших отелей приазовских, открылись в апреле именно в связи с тем, что будет, уже, и будет еще конференц-сервис, конференц-услуги были. Вот. Также культурный туризм, это, забегу вперед немножко, проанонсирую наш с вами, Александр, любимый фестиваль «Джаз Коктебель». Он пройдет в этом году в Генишевске, и пройдет он как раз на старте осени, до 5 сентября аж будет происходить. И в этот период мы ожидаем до 15 тысяч туристов в Генишевске, что однозначно продлит курортный сезон в Генишевске как минимум на 10 дней. А 10 дней дополнительного курортного сезона это уже так серьезно отражается на финансовом результате отельного бизнеса.
Понятно, вот, да. Да. Спасибо вам. Спасибо. Александр Лев, руководитель Ассоциации индустрии гостеприимства Украины, был на телефонной связи. Александр Лев также был министром курортов и туризма Автономной Республики Крым. Мы продолжим сегодня тему. Мы не считаем количество туристов, но мы смотрим вообще, какие тенденции в туристическом бизнесе Крыма и куда, к чему все это приведет. Вот этот уже второй фактически сезон в условиях пандемии. Продолжим тему через несколько секунд.
Кримське питання з понеділка по п'ятницю о 13:00. Олександр Янковський разом з гостями ефіру обговорить найважливіші питання сьогодення. Слухай на 648 АМ. Дивись на YouTube та Facebook сторінках Крим Реалії. Коментуй в соцмережах.
Продолжаем программу «Крымский вопрос». С вами Александр Янковский. Слушайте нас на 648 АМ. Далее будем говорить с Дмитрием Майоровым, руководителем агентства недвижимости «Майоров и партнеры» в Симферополе. Господин Майоров, здравствуйте.
Добрый день.
А сегодня мы вот что еще обсуждаем. Значит, в августе тенденция на повышение стоимости проживания на крымских курортах продолжилась. Это не мои слова, это по данным руководителя направления краткосрочной аренды «Авито недвижимость» Артема Кромочкина. Цена на посуточную аренду квартир в Крыму, она растет. В Крыму в среднем на начало августа 2021 года она составляет 2700 рублей. А, например, в Краснодарском крае там 2500 рублей. Но у меня такой вопрос к вам, как к специалисту по недвижимости. А вот означает ли это, да, и означают ли все эти какие-то пандемические ограничения, что, может быть, все это также окажет влияние не только на краткосрочную аренду квартир, но также на долгосрочную и также на цены на недвижимость, в первую очередь, конечно же, на курортную недвижимость в Крыму?
Ну, вы знаете, цены на недвижимость начали подниматься в прошлом году очень резко, буквально с июня месяца, когда возникла поддержка бизнесу застройщиков, да, и цены начали подниматься. Первичка за ней, как правило, тянется вторичка. Значит, но что из позитивного по поводу аренды? Построили достаточно уже столько, чтобы цена начала стабилизироваться. И сейчас цена стабилизируется, конечно, на середину, где-то на Симферополь, конечно, цена стабилизируется по аренде квартиры, пошла уже даже вниз. А по южному берегу и по приморским городам пока это сложно сказать, потому что спрос в этом году превысил предложение, цены растут. Но, скажем, цены греческие, цены Крита, Кипра, цены такие достаточно приличные. Причем, ну, вы сами знаете, что у нас может сдаваться по ценам, которая есть в Греции, там, допустим, 3 звезды, здесь 2, это цена одинаковая. Поэтому завышенная цена по-прежнему остается. Ожидать, что будет больше курортной недвижимости, построено квартир, где могут люди находиться, вряд ли, потому что земли совсем мало. Вот. Поэтому, скорее всего, такая тенденция к понижению вообще не просматривается.
То есть, ну, на ваш взгляд, как бы эта тенденция там на ближайшее, по крайней мере, будущее, какое-то, по крайней мере, снижение не будет, но будет рост. А если рост, что на него влияет, кроме отсутствия, как бы там, земли, свободной земли для постройки курортной недвижимости?
Ну, это ж все, в общем, влияет и то, что закрыто направление. Были долго закрыты направления на Турцию и на Египет, сейчас они открываются, какая-то часть людей туда поедет, ну сколько, не так много, да, все равно в этом году, говорят, там 5-6 миллионов будет людей, и людей очень много, даже, скажем, места такие, как там Беляус, Штормовое, там, где с палатками можно стоять, мы недавно были, палатка на палатке стоит, там раньше можно было спокойно отдыхать, никого 100 метров не было сторона. То есть люди едут и с таким уже, скажем, и так отдыхают, потому что очень большой спрос. Очень, к сожалению, точнее, к сожалению или к радости, к сожалению для тех, кто приезжает, приходится платить большие деньги, к радости тем, кто это сдает, спрос приличный.
Угу. Понятно, но это также, конечно же, сказывается и на цене самой недвижимости, да? То есть не только на аренде, но и на цене самой недвижимости, или нет?
Да, на цене самой недвижимости сказывается, потому что люди, которые смотрят на Крым сейчас как на привлекательный, ну, как инвестиционный, возможно, регион, как Сочи было, допустим, там 7 лет назад, 8, да, сейчас смотрят сюда, и, естественно, вкладывают деньги, покупают одну, вторую квартиру, потом ее будут сдавать, потому что спрос-то есть, и все, что новое строится, как бы местные, ну, даже на это и не смотрят. Ну, так, 75% приезжих покупают, 25% на местах. Допустим, в центре Симферополя немножко другая ситуация, а на юге вот именно так, что большая часть в процентном отношении покупают люди приезжие. А соответственно, если спрос большой, то цена, она не будет не стабилизироваться, но тем не менее, тем более не уменьшаться. Поэтому, может быть, на западном Крыму, где Евпатория, еще, возможно, какая-то стабилизация будет, потому что земля, там, скажем, сельхозугодья сейчас переходит уже в ранг садоводства, и там строят какие-то маленькие коттеджи, мини-гостиницы, возможно, туда народ пойдет, но опять же, этого не хватит. Очень много людей приезжает на самом деле.
Понятно. Спасибо вам. Спасибо за экспертное мнение. Дмитрий Майоров, руководитель агентства недвижимости «Майоров и партнеров» в Симферополе, был на телефонной связи со студией радио «Крым Реали». Мы продолжим программу «Крымский вопрос» через несколько секунд.
«Крым Реали». Вся информация про Крым та для кримчан на нашому сайті. Підписуйся на «Крым Реалії» в соціальних мережах.
Продолжаем программу. Далее, значит, сегодня в программе «Крымский вопрос», который веду я, Александр Янковский, мы будем говорить с Сергеем Викарчуком, бывшим главным специалистом отдела курортов и туризма Евпаторийского городского совета, а ныне главой туристического агентства «Турклуб» Сергея Викарчука. Сергей, приветствую вас.
Приветствую.
Сергей, ну, сегодня мы говорим о том количестве туристов, которое приехало в Крым. Я не прошу дать вас, ну, вот Лев сказал вообще, что нет смысла обсуждать эту цифру, которую называют подконтрольной России крымские чиновники, там свыше 5 миллионов туристов якобы на конец июля уже приехало. Но, если хотите, можете оценить эту цифру, насколько она близка или к реальности, или далека.
Ну, до 5 миллионов, конечно, она еще далека, но то, что увеличение произошло, оно заметно. Это правда. Но до 5 миллионов я очень еще сомневаюсь.
А на ваш взгляд, да, вот даже открытие таких направлений, как Египет и Турция, почему оно не повлияло, если мы, опять-таки, да, будем считать, что в этом году, в этом сезоне больше туристов приехало российских в оккупированный Крым из соседней России, чем в 2020-м или даже, они говорят, 2019-м, почему даже открытие Турции не повлияло на это количество?
Вот здесь мне тяжело ответить, если честно. Потому как и в Турции их тоже не так много заметно. Если с Египтом там понятно, этот процесс только сейчас открытие произошел, и еще рынок не устаканился, еще непонятно, как он будет двигаться, как он будет наполняться. Вот. То с Турцией все же как бы произошла какая-то нестандартная ситуация. На мое предположение, это возможно из-за ковид-протоколов, которые например, для граждан Российской Федерации, наверное, неприемлемы. Хотя я, как бы изучая украинские ковид-протоколы, ну, не сказал бы, что они легче по своей сути, чем другие. Тяжело ответить.
Понятно. Хорошо. Давайте тогда мы послушаем вместе с вами небольшой фрагмент выступления Игоря Вахрушева. Это доцент кафедры туризма Таврической академии в Симферополе. Вот что он говорит, в чем отличие, по его мнению, отдыха в Турции от отдыха в Крыму.
Тут есть момент такой, что у нас есть противоположная Турция, да, которая сейчас все время борется с Крымом, или мы с ней боремся, еще неизвестно. Но нужно понять, что купально-пляжный отдых в Турции, он тоже достаточно специфичный. И здесь даже Крым в определенной степени выигрывает. А в Турции, особенно на Средиземноморском побережье, активно в море не купаются. Достаточно высокая соленость, связана с геологией определенной и особенностями циркуляции воды. У нас же настоящая таласотерапия, да, то есть это оздоровление через купание в морской воде. Вот, и это тоже несомненный плюс. В Турции в основном купаются это при отелях, существуют большие достаточно бассейны.
В том числе с морской водой.
В том числе с морской водой, но это, конечно же, не тот эффект оздоровления, как, допустим, наше Черное море.
Это сказал не я, это сказал Игорь Вахрушев, доцент кафедры туризма Таврической академии. На самом деле, у меня большие сомнения по поводу того, что в Турции в основном купаются в бассейнах. Не знаю, может быть, вы как-то прокомментируете это.
И однозначно сомнительное умозаключение. Если брать... Нет, то что про промилям размеры, это отличается. Безусловно, есть такая ситуация. Если касательно Турции, даже не конкурирует с Крымом. Это не имеет никакого смысла. У Турции есть тысячу других преимуществ. Если брать природу, а у них, ну, грубо говоря, исторический факт, это одинаково. А вот в одинаковом развитии. А вот в плане сервиса, клиентоориентированности, Турция здесь просто доминирует и преобладает. И в менеджмент в Крыму он никакой, если брать его сравнивать. Поэтому там то преимущество, которым описывается.
рассказывает господин ранее, это, конечно, очень улыбает и сомнительно. Вот. Турция все же имеет ту же самую талассотерапию и ничем не хуже. Те же хвойные леса есть, Мармарис, Даламан и другие фитхие регионы. Если мы возьмем регион Алании, у него чуть-чуть более там просторнее, но тоже горы такие же самые, как и в Крыму, грубо говоря, или в Хорватии, или Черногории, или Греции. То есть вот этот весь балканский, ну, грубо говоря, вот это все окружение Черного моря и Средиземного, но оно как бы здесь в этом нет. Тут преимущество у Турции сумасшедшее только в том, что они знают, что такое менеджмент и что такое клиентоориентированность и сервисность, и умеют этим управлять.
А почему, кстати, в Крыму не умеют этим управлять и не знают, что это такое, на ваш взгляд?
Я думаю, что это от уровня образования. Вот, это неумение подчинить себе процессы. Вот они пытаются тоталитарными какими-то механизмами управлять, а вот экономикой управлять и научить этот процесс, и как это должно работать. То есть есть модель турецкого отдыха, где есть перелет, трансфер, проживание, там, питание, оно все включено, или же там выбираешь себе, какой хочешь, страхование. И у них есть критерии четкие от государства. У Российской Федерации, если мы берем, которая оккупировала Крым, нет до сих пор хорошего понимания грамотно, что такое менеджмент и менеджмент в туристической области, и как это наладить. Я скажу честно, и у нашего украинского правительства тоже не очень с этим сложилось.
Сергей, а если вот немножко пофантазировать и представим, что вот Украина восстановила контроль, но не пофантазируем, да, будущее, да, немного заглянем, попробуем. И как, после восстановления контроля Украины приходят туда иностранные компании, да, вот иностранные туристические операторы. Смогут ли они, наладить весь этот процесс и их приход вот туда, каких-то крупных иностранных операторов, сможет ли он организовать весь этот процесс на основании того, что уже сейчас есть в Крыму?
Я должен буду признаться тоже, это будет очень тяжело. Почему тяжело? Потому что это не только от менеджмента зависит как бы управление, это еще и зависит от менеджмента выполнения задач. И часто люди, которые будут на местах, не имея специального образования, то есть они научились, как зарабатывать банально деньги, да? То есть они знают, что в июле надо поднимать, в августе еще поднимать, а потом можно скидывать. То есть и больше они не научились, они не понимают принцип. Но, безусловно, то есть, если зайдут сильные компании, они уже смогут выстраивать какую-то политику, стратегии. Но люди на местах будут все равно саботировать. Потом вторая проблема, это те, кто приедут отдыхать, чтобы привлечь в регион людей, которые будут платить за этот отдых, и он должен быть себестоимости хороший. То есть, грубо говоря, чтобы привлечь в Крым, которые мы деоккупируем, и там будут уже такие мировые сетки клиента из-за рубежа, мы получим, что это будет очень тяжело, долгий процесс, и по инерции будет ехать украинский турист, будет ехать белорусский турист, там, а ближнее, дальнее зарубежье, если это будет деоккупирована территория, граждане Российской Федерации, здесь многие будут противиться, потому что они проиграли в этой войне тогда. А если берем, например, туроператоров Польши, можно уже привлекать будет к этому процессу, но тут нужно еще устаканить ценовую политику. Одним словом, это очень непростой процесс, но тем не менее, если его заложить, то через какое-то время, там, в перспективе от 7 до 14 лет, я думаю, можно было бы уже выстроить какую-то политику в будущем и сделать что-то на уровне хорватской ривьеры или там сделать что-то по типу турецкой ривьеры и переходить в международные какие-то эти красивые, грамотные вещи.
Сергей, еще один попрошу ваш комментарий. Тот же самый господин Вахрушев, он, конечно, жалуется, говорит, что не заходят большие туристические операторы. Но я так понимаю, что вообще никакие не заходят операторы сейчас на территорию Крыма и не работают, а поэтому и сетевые отели тоже не работают. Но есть один очень важный момент. Он говорит, что все-таки если бы операторы были, да, то через них было бы отдыхать дешевле, чем самостоятельно организовывать свой отдых. Он говорит о том, что разница может иногда достигать 30-40%. А на ваш взгляд, действительно ли может быть разница между самостоятельной организацией отдыха и организацией отдыха через оператора такой большой?
Скажу честно, ложу сердце на руку, руку на сердце. Действительно, туроператоры имеют оптовые цены перед отельными базами, транспортными компаниями и другими. И когда туроператоры заключают договора, они имеют очень хорошую маржинальную политику, в которой могут выстраивать очень выгодные политики. И можно действительно спускать до 30, там, 15, до 40, даже бывает местами, но это уже когда совсем плохо. Можно в этом играть. Но в летние периоды это обязательно будет всегда чуть-чуть выше, потому что тут уже бизнес зарабатывает. Но туроператоры действительно могут делать выгоднее цены, нежели это делают люди самостоятельно.
Спасибо. Да, Сергей, спасибо. Сергей Викарчук, бывший главный специалист отдела курортов и туризма Евпаторийского горсовета и глава турагентства «Турклуб» Сергея Викарчука. Программу сегодняшнюю провел Александр Янковский. Ну и встретимся завтра. Всего вам доброго.